Восьмое. Любовь — это тень. Любой другой человек — тень, куда мы ни за что не проникнем. Тень, за которой мы с одинаковой долей вероятности можем вообразить себе пылание ненависти или любви. Марсель Пруст в «Поисках утраченного времени». Первое. После захватывающего проникновения в коттедж Колин Данбар, завершившегося победоносной стычкой с малышом Максом, я поспешно вернулся в городок и плюхнулся за столик во Флёр-дю-Мальт, чтобы отдышаться. В этот раз я пренебрег оживленной террасой и скрылся внутри, где припал к окошку, из которого было видно море. За чашкой горячего шоколада я читал и перечитывал похищенные из комнаты Матильды письма. Все они были написаны одной рукой, и сердце у меня отчаянно забилось, когда я узнал заваленный на бок нескладный почерк Натана Фаулза. Сомнений не было. Я насмотрелся в интернете на сканы его рукописей, преподнесенных в дар городской библиотеке Нью-Йорка. Всего их было пару десятков любовных писем, отправленных из Парижа и из Нью-Йорка. Даты стояли только в нескольких, с широким интервалом от апреля до декабря 1998 года. Подпись под всеми была одна и та же — Натан. Адресат тоже был единственный — загадочная безымянная женщина. Большая часть начиналась со слова «любимая», но в одном стояла буква «С», наверное, первая буква ее имени. Я то и дело прерывал чтение. Порядочно ли вторгаться вот так, самовольно, в тайну чужой личной жизни? Все во мне надрывалось, что нет, я не имею на это права, но моральная дилемма не устояла под напором любопытства и уверенности, что мне в руки попал захватывающий уникальный документ. Эти письма, образчики изысканной сентиментальной литературы, рисовали портреты безумно влюбленного мужчины и чувственной, пылкой, полной жизни женщины. Очевидно, Фаулс с ней разлучился, и в письмах нельзя было найти объяснение, что мешало влюбленным видеться чаще. Совокупно эти письма представляли собой гибридное произведение искусства, смесь классического эпистолярного жанра, поэзии и рассказов с чудесными акварельными иллюстрациями, с преобладанием охренового оттенка. Настоящим разговором назвать это было нельзя. В этих письмах не было рассказов о событиях дня и описаний съеденных блюд. Нет, это был гимн жизни и потребности в любви, вопреки боли, разлуки, безумию мира и войне. Тема войны пронизывала все до одного послания. Упоминались борьба, распри, угнетение, но при всем старании невозможно было понять, имеет ли Фаулс в виду конкретный вооруженный конфликт или прибегает к метафорам. Если говорить о стиле, то текст был насыщен яркими вспышками, дерзкими стилистическими фигурами, библейскими аллюзиями. Талант Фаулза раскрывался в нем с новой стороны. Музыкальность он напоминал Арагона, Эльзу Триоле, фронтового Аполлинера. Напряженность некоторых отрывков вызывала в памяти португальские письма Габриэля Жозефа Гейрага. Формальное совершенство этих писем было так велико, что я готов был посчитать их чисто литературным упражнением. Существовало ли «С» на самом деле, или была только символом, воплощением предмета любви, чем-то универсальным, близким всем влюбленным? Я стал читать письма по второму разу, и такие мысли уже меня не посещали. Нет, весь текст дышал искренностью, интимностью, горячностью, надеждой, планами на будущее. Некоторым противоречием всему этому была, правда, некая угроза, читавшаяся порой между строк. При третьем чтении у меня возникла третья гипотеза, что «С» больна, что война — это борьба женщины с болезнью, но немалую роль играли в их отношениях природа и ее проявления. Очень контрастными, четкими и одновременно поэтичными были пейзажи. Себя Фоулс ассоциировал с солнечным светом юга и с остальным небом Нью-Йорка. Ассоциации С были более печальными. Горы, свинцовое небо, температура замерзания, ранняя ночь, павшая на волчьи земли. Я проверил, который час. Адибер отпустил меня на первую половину дня, но в 14 часов я должен был вернуться на работу. Я в четвертый раз перечитал письма, соблюдая теперь хронологический порядок, и у меня появился вопрос, существовали ли другие письма, или это физическое и интеллектуальное притяжение резко оборвалось ввиду некоего события. Главное, что не давало мне покоя, кем была женщина, вызвавшая у Фаулза такие бурные чувства. Я прочел о нем практически все. Но даже в те времена, когда Фаулс еще не пренебрегал общением с прессой, о своей личной жизни он помалкивал. «Уж не гомосексуалист ли он?» — пронеслось у меня в голове. «Вдруг С. златокудрый ангел из его писем на самом деле мужчина?» Но нет, этой гипотезе противоречили то и дело попадавшиеся в письмах окончания женского рода. На столе завибрировал мой телефон. На экране появилось оповещение о серии твитов Лафори. Он пересказывал новости, добытые из своих источников. Проведя связь между Аполлин и Каримом, следствие переместилось в Эссон, чтобы опросить бывшего наркоторговца. Сотрудники уголовной полиции комиссариата Эври нагрянули к нему в квартал Эпинет. Карима не оказалось дома. Соседи утверждали, что от него не было вестей вот уже 2 месяца. Работники его мастерской говорили то же самое, но никто из них не питал любви к полиции, потому и не сигнализировал об его исчезновении. В последнем твите Лафари говорилось о найденных при обыске в квартире пятнах крови. Пока что проводился ее анализ. Я сохранил это тревожное известие в уголке памяти и вернулся к письмам Фаулза. Аккуратно поместив их в карман куртки, я заторопился в книжный магазин. Незаконное посещение жилища Матильды Манне оказалось не напрасным. Благодаря ему я располагал теперь мало кому известной подробностью из биографии писателя. Известие о потрясающих документах, написанных рукой легендарного писателя, прогремело бы без сомнения на весь издательский мир. В конце 90-х годов, незадолго до объявления об окончательном уходе с литературной сцены, Натан Фаулс пережил вспышку страсти, всепоглощающую любовь. Потом стряслось что-то неведомое и страшное, прекратившее эти отношения и разбившее писателю сердце. С тех пор Фаулс заключил свою жизнь в скобки, положил конец своей писательской карьере и, похоже, навсегда забаррикадировал свое сердце. Все указывало на то, что эта женщина, златокудрый ангел, и была ключом в загадке Фаулза, лицом, скрывавшимся в потемках его души, владычица его сердца. Не с целью ли завладеть этими письмами и таким способом обеспечить сохранность своей тайны, Фаул спросил меня побывать в комнате Матильды. Но откуда они у журналистки? А главное, почему она прятала их под плинтусом, как прячут деньги или наркотики? Второе. «Натан! Натан, просыпайтесь!» Было 9 часов вечера. Вилла «Южный крест» тонула в кромешной тьме. Я безуспешно звонил в звонок у ворот в течение 10 минут, после чего решил перелезть через забор. Дальше я двигался на цыпочках, не осмеливаясь включить фонарик в темноте. Я ждал, что на меня набросится золотистый ретривер, и считал, что на сегодня с меня довольно приключений с собаками. Но старина Бранко явно мне симпатизировал. Вместо скандала он проводил меня к своему хозяину, лежавшему на каменном полу балкона в позе зародыша, поджав колени к животу с пустой бутылкой из-под виски под боком. Судя по всему, он здорово набрался. «Натан! Натан!» — я стал его тормошить. Пришлось включить свет. Вернувшись к хозяину дома, я услышал его тяжелое прерывистое дыхание. Я долго его будил, и мне изо всех сил помогал Бранко, лизавший ему лицо. В конце концов, наши усилия увенчались успехом. «Как вы?» — спросил я его. «Так себе», — — буркнул он, вытирая локтем лицо. — Ты здесь откуда взялся? У меня для вас новости. Он массировал себе виски и веки. — Башка раскалывается. Я показал ему пустую бутылку. Ничего удивительного, столько вылокать. Это был виски «Барона Нива», легендарная японская марка, упоминавшаяся во всех романах Фауза. В 80-х годах этот виски перестали выпускать. С тех пор он превратился в редкость астрономической стоимости. Надо же было додуматься надраться таким нектаром. «Рассказывай, что ты раскопал в логове журналистки?» «Советую вам сначала принять душ». Он уже открыл рот, чтобы послать меня куда подальше, но здравомыслие пересилило. Твоя правда. Пока он был в ванной, я ознакомился с его гостиной. Я никак не мог поверить, что допущен в святая святых. Все, что имело к нему отношение, обретало для меня статус волшебства. Вилла «Южный крест» казалась мне чем-то средним между пещерой Али-Бабы и обиталищем Платона, непроницаемым и полным загадок. В первый раз меня поразило отсутствие фотографий, сувениров, любых вещиц, связывающих человека с его прошлым. Холодным этот дом никак нельзя было назвать, но в нем не отражалась личность хозяина. Единственная вольность, которую он себе позволил, — маленькая серебристая модель Porsche 911 в синюю и красную полоску. Я читал в американской газете, что в 90-е у Фаулза была такая машина, штучный экземпляр, собранный немецким автоконцерном в 1975 году для великого дирижера Герберта фон Караяна. Из гостиной я перешел в кухню, где заглянул в холодильник и в шкафы. Я заварил чай, сделал омлет и зеленый салат, поджарил тосты. Все это время я заглядывал в телефон, чтобы не пропустить новости о расследовании. Увы, связь категорически отсутствовала. На разделочном столе рядом с плитой я обнаружил древний транзисторный радиоприемник. Такой слушал еще мой дедушка. Я включил его, полилась классическая музыка. Я стал крутить колесико настройки, чтобы поймать какую-нибудь информационную станцию. Увы, вечерняя сводка новостей по RTL уже отзвучала. Я начал настраиваться на «Франс-Инфо», но тут у меня за спиной появился Фаулз. Он переоделся в белую рубашку и джинсы, нацепил очки в роговой оправе и как-то помолодел сразу лет на 10. Даже выглядел неплохо отдохнувшим, как будто проспал положенные 8 часов. «В вашем возрасте надо быть поосторожнее с крепкими напитками», — сказал я ему. «Помалкивай». Тем не менее, я удостоился благодарного кивка за приготовленный ужин. Он достал 2 тарелки и столовые приборы и аккуратно разложил все это на столе. «Новые данные по делу об убийстве на острове Бомон», — раздалось из радиоприемника. Мы дружно шагнули к нему. Новостей было целых 2, причем первая — ошеломляющая. Следуя наводке из анонимного источника, полиция в Ри обнаружила в лесу Сенар бездыханное тело Карима Амрани. Степень разложения трупа свидетельствовала о том, что смерть наступила довольно-таки давно. Дело об убийстве Аполлин Шапюи дополнительно усложнилось, но масс-медиа рассуждали по-своему. По их логике оно, как ни парадоксально, сразу утратило уникальность, став элементом более обширной и менее экзотической картины «Бандитская среда, проблемный парижский пригород». Раньше это дело было тесно привязано к острову Бомон, а теперь превратилось, хотя бы временно, в элемент дела Амрани. Вторая новость выглядела продолжением первой. Морской префект отменил, наконец, блокаду острова. Радиостанция «Франс-Инфо» сообщала, что это решение вступит в силу с 7 часов утра следующего дня. Фаулза обе новости, похоже, мало заинтересовали. Кризис, заставивший его напиться, миновал. За омлетом он пересказал мне свой дневной разговор с Матильдой, и его рассказ здорово меня увлек. Из-за своего возраста я не мог припомнить страшное дело Вернеев, хотя вроде бы слышал об этом громком убийстве то ли по радио, то ли по телевизору. Моя реакция была эгоистичной. Я разглядел во всем этом только романтическую сторону и не понял, что так потрясло Фаулза. «Вот, значит, Чем вызвано ваше состояние?
Какое еще состояние?
То, в которое вы впали, которое заставило вас присосаться к бутылке.
Вместо того, чтобы нести вздор, лучше расскажи, что ты раскопал дома у Матильды Манне.
Третье. Я осторожно начал с расследования, которое она вела касательно Карима Амрани и его самого. Когда я дошел до подробностей с обувью, он испытал искреннее удивление.
Она совершенно спятила. Это все твои находки?
Нет, не все. Боюсь, дальнейшее вам сильно не понравится. Я разжег в нем любопытство, но это не доставило мне ни малейшего удовольствия, ведь я знал, какое потрясение его ждет. У Матильды Манне хранились письма.
Какие еще письма?
Ваши.
Чтобы я писал ей письма, этого еще не хватало.
Не ей, Натан. Письма, которые вы адресовали 20 лет назад совершенно другой женщине. Я достал из кармана куртки письма и выложил их перед ним, отодвинув тарелки. Сначала он смотрел на них, как будто не осознавая происходящего. Потребовалось время, чтобы он осмелился до них дотронуться. С подавленным видом он пробежал глазами несколько строчек. Мало было назвать это потрясением. Он выглядел так, будто увидел привидение. Но мало-помалу он взял себя в руки и изобразил безразличие.
— Ты прочитал это?
— Должен вас огорчить, да.
— Прочитал.
И ничуть не жалею об этом. Они божественны. Они так чудесны, что вы просто обязаны дать добро на их публикацию. Тебе лучше уйти, Рафаэль.
Спасибо за все, что ты сделал. Ступай.
Это было сказано загробным голосом. Он встал, чтобы проводить меня до двери, но, сделав шажок другой, просто махнул рукой. Я увидел с порога, как он плетется к бару, наливает себе еще виски, падает в кресло. После этого взгляд у него затуманился, он явно унесся в какие-то дали, в лабиринты былого, в воспоминания, причинявшие ему буквально физическую боль. Я не мог оставить его в таком состоянии одного.
«Прекратите, Натан! На сегодня довольно, вам больше нельзя», — сказал я, снова подойдя к нему и отнял у него рюмку. «Оставь меня в покое!
Лучше попытайтесь осознать происшедшее, а не ищите забвения в алкоголе!» Фаулс не привык, чтобы ему диктовали, как поступать. Он в изумлении потянулся за своей рюмкой. Я не дал ему завладеть ею, в результате она упала и разбилась.
Мы уставились друг на друга, как два кретина. Фаулс не пожелал терять лицо. Схватив бутылку, он хлебнул виски прямо из горлышка. Потом он подошел к окну и открыл стеклянную дверь, чтобы впустить в гостиную Бранко и заодно самому выскользнуть на веранду и плюхнуться там в плетеное кресло. — Как эти письма попали к Матильде Манне? — громко спросил он. — Это немыслимо!
Теперь он выглядел не потрясенным, а очень взволнованным. «Кто эта женщина, Натан?» — спросил я, подойдя к нему. «Та, которой вы писали. Кто такая С?»
«Женщина, которую я любил».
«Я догадался, что с ней стало.
Она умерла».
«Мне ужасно жаль». Я присел на краешек соседнего кресла.
20 лет назад она стала жертвой хладнокровного убийцы.
«Кто он?»
«Мерзавец, каких свет не видывал».
«После этого вы перестали писать?»
«Да. Сегодня утром я начал тебе это объяснять». Я был убит горем. Я бросил писать, потому что лишился той умственной целостности, без которой ничего нельзя сочинить.
Он впился взглядом в горизонт, как будто там можно было отыскать ответы. Ночью, в полнолуние, когда море превратилось в жидкое серебро, это место выглядело еще более волшебным. Здесь ничего не стоило вообразить себя одним в целом свете.
«То, что я перестал писать, было ошибкой», — сказал он вдруг, словно на него снизошло озарение. «Творчество упорядочивает жизнь и мысли. Оно часто наводит порядок в экзистенциальном хаосе».
Мне уже целую минуту не давал покоя один вопрос. «Почему вы не покидаете этот дом?» Фаулс горестно вздохнул.
«Я купил Южный Крест для нее. Она влюбилась и в меня, и в остров. Находиться здесь значит для меня не расставаться с ней. Мне жгли язык еще тысячи вопросов, но Фаулс не дал мне шанса их задать.
«Я отвезу тебя на машине», — сказал он, рывком поднявшись из кресла.
«Это лишнее. Я приехал на скутере, а вам лучше лечь».
«Как хочешь. Послушай, Рафаэль, я хочу, чтобы ты не ослаблял хватку. Разберись, что движет Матильдой Манне. Я чувствую, что она неискренна, но не могу тебе объяснить, откуда у меня это чувство. Мы еще не все понимаем».
Он протянул мне бутылку барону Нива. На вырученные с нее деньги я мог бы, наверное, целый год платить за свое жилище на острове, и я сделал глоток из горлышка на дорожку.
«Почему бы вам не взять и не рассказать мне все-все?»
«Потому что я еще не знаю всей правды, а еще потому что неведение играет роль щита».
«Уж кто бы говорил, разве неведение предпочтительнее знания?»
«Я сказал не так, и ты отлично это знаешь. Но уж поверь моему опыту, порой лучше знать не все».